мне стало ясно, что и она вовсе не так страстно хочет ехать, а хочет по какому-то капризному баловству тянуться и исходить грустью. Сверх того, я увидел, что если она колеблется без всякого решения, то он и не колеблется, а вовсе не хочет, чтоб она ехала. Она над ним имела большую власть, она знала это, и, основываясь на ней, дозволяла ему беситься, покрывать пеной удила, становиться на дыбы, зная, что бунтуй он как хочешь, дело пойдет не по его воле, а по ее. Совета моего она мне никогда не прощала. Она боялась моего влияния, хотя и имела явное доказательство моего бессилия. Дней 10 не было речи об отъезде, потом пошли периодические схватки. В неделю раз или два она являлась с заплаканными глазами, объявляла, что теперь все кончено, что завтра она будет собираться в Петербург или на дно морское. Энгельсон выходил из своей комнаты с зеленым лицом, с судорожным подергиванием и дрожащими руками. Он исчезал часов на 10 и возвращался, запыленный, усталый и сильно выпивший. Носил визировать пас или брать пропуск в Геную. Потом все утихало и приходило в обыкновенное русло. Наружно мадам Энгельсон со мною совершенно примирилась. Но с этого времени у нее началось слагаться что-то вроде ненависти ко мне. Прежде она спорила со мной, сердилась, не скрывая. Теперь она стала необыкновенно любезна. Мадам Энгельсон досадовала, что я кое-что разглядел, что я не умилялся перед ее трагической судьбой, не принимал ее за несчастную жертву, а глядел на нее, как на капризную больную, что я не только не сделался платоническим соплакальщиком ее, а сомневался, не наслаждение ли вместо горести доставляют ей слезы, душераздирательные сцены, объяснения в несколько часов и прочее, и прочее. Время шло, и исподволь многое изменилось. Она с быстротою, которая только встречается у нервных больных, поздоровела, сделалась веселее, стала еще внимательнее к туалету, и хотя самые вздорные поводы снова приводили к прежним сценам между нею и Энгельсоном, к прощанию Сократа перед Цикутой и к готовности идти по следам Сафо в пучину морскую, но в сумме дела шли лучше. Вечно полулежащие от слабости, вечно утомленная женщина выпрямилась, как Сикст V, стала полнеть, и до того, что раз бедный Коля, сидя за обедом и глядя на ее полную грудь, сказал, покачивая головой: «Очень много молока». Выпрямилась, как Сикст V, по преданию, добиваясь папского престола, будущий Сикст V несколько лет притворялся дряхлым, сгорбленным стариком, чтобы его власть никому не могла показаться долговечной. И лишь став папой, он выпрямился. Видно было, что новый интерес занял ее жизнь, что что-то разбудило ее от болезненной летаргии. С тех пор, как мы объяснились с ней, она начала упорную игру, обдумывая всякий ход, терпеливо поправляя ошибки. Иногда она изменяла себе, делала промахи, увлекалась в ту или иную сторону, но с постоянством возвращалась к прежнему плану. План этот шел уже дальше закрепления в свою власть Энгельсона, дальше отместки мне. Он состоял в том, чтобы завладеть всеми нами, всем домом, и, пользуясь усиливающейся болезнью Натали, взять в свои руки всю жизнь. Если нет, нет. То есть в противном случае разорвать во что бы то ни стало мою связь с Энгельсоном. Но прежде чем она достигла последнего результата, игра представляла много ходов, очень трудных, тяжелых уступок, кошачьи тактики и большого выжидания. Многое она сделала, но не все. Бесконечная болтовня Энгельсона мешала ей столько же, сколько мои раскрытые глаза. На лучшее могла бы она употребить ту энергию, ту силу, ту настойчивость, которую она потратила на свой хитро сплетенный замысел, но личности и самолюбие пьянят, и, вступая в темную игру страстей, трудно остановиться и трудно что-нибудь разглядеть. Обыкновенно свет вносится в комнату на шум уже свершившегося преступления. То есть, когда с одной стороны неисправимая беда, с другой — угрызение совести. О несчастьях, обрушившихся на меня в 1851 и 1852 годах, я говорю в другом месте. Энгельсон много облегчения внес в мою печальную жизнь. Мы с ним долго прожили бы возле кладбищ, но беспокойное самолюбие его жены не пощадило и траура. Несколько недель после похорон Энгельсон, печальный, встревоженный, видимо, нехотя и, видимо, не от себя, спросил меня, не думаю ли я поручить его жене воспитание моих детей. Я отвечал, что дети, кроме моего сына, поедут в Париж с Марьей Каспаровной, и что я откровенно ему признаюсь, что его предложение принять не могу. Ответ мой огорчил его. Огорчать его мне было больно. Скажите мне, положивши руку на сердце, считаете ли вы вашу жену способной воспитывать детей? Нет, отвечал в свою очередь Энгельсон, но может это якорь спасения для нее? Она все-таки страдает, как прежде, а тут ваше доверие, новый долг. Ну а как опыт не удастся? Вы правы. Не будем говорить об этом, а тяжело. Энгельсон был действительно согласен со мной и замолчал, но она не ожидала такого простого ответа. Уступить на этом вопросе я не мог, она не хотела. И вне себя от досады тотчас решилась увести Энгельсона из Ниццы. Дня через три он объявил мне, что едет в Геную. «Что с вами?» — спросил я. «И за что же так скоро?» «Да что? Вы видите сами, жена не ладит ни с вами, ни с вашими друзьями. Я уж решился, да оно, может, и лучше». И через день они уехали. А потом я уехал из Ниццы. В Генуе проездом мы встретились мирно. Окруженная нашими друзьями, в числе которых были Медичи, Пизаканы, Козенц, Мордини, она казалась спокойнее и здоровее. Но тем не меньше она не могла пропустить ни одного случая, чтобы не кольнуть меня самым злым образом. Я отходил, молчал, но это не помогало. Даже когда я уехал в Лугано, она продолжала свои отравленные мелкие уколы, и это в редких приписках к письмам мужа, как будто с его визой. Наконец, булавочные уколы в такое время, когда я весь был задавлен болью и горем, вывели меня из терпения. Я их ничем не заслужил, ничем не вызвал. На одну из злых приписок, в которой говорилось о том, как дорого еще Энгельсон поплатится за то, что беззаветно отдается друзьям, не зная, что они для него ничего не сделают, я написал Энгельсону, что пора положить этому предел. «Я не понимаю», — писал я, — «за что ваша жена сердится на меня? Если за то, что я не отдал ей моих детей, то вряд ли она права».